А что если, ну, многовековая геополитическая война на Ближнем Востоке, та самая вражда, которая в итоге породила царя Ирода, началась из-за того, что кто-то неправильно перевел один единственный древний предлог?
Да, звучит как завязка детективного романа, согласен.
Именно. Сегодня мы будем снимать этот идеальный мраморный фасад с библейских патриархов. Знаете, обычно при взгляде на старинные тексты возникает ложное чувство, что великие фигуры прошлого были какими-то, ну, монументами. Лицами со строгими взглядами, которые никогда не сомневались, не ошибались и уж точно не устраивали семейных скандалов за ужином.
Такая романтизация прошлого – это очень распространенное явление. Мы склонны сглаживать углы, превращать живую историю в такой, знаете, стерильный миф.
100%.
Но когда мы открываем оригинальные источники, этот фасад моментально рушится. В текстах обнаруживается такая глубокая семейная дисфункция, что сценаристам современных драм остается только завидовать. И сегодняшний материал – это эталонная иллюстрация.
Точно.
Мы опираемся на 26-ю лекцию доктора Роберта Ван Нойя по истории Ветхого Завета. Это невероятно подробный анализ жизнеописаний Исаака, Ревекки и ранних лет Якова.
И прежде чем мы начнем этот масштабный разбор, стоит четко обозначить нашу позицию. Мы исследуем этот материал не для того, чтобы пропагандировать религиозные взгляды или там вставать на чью-то сторону.
Угу. Мы просто анализируем источник.
Да, наша миссия – беспристрастно посмотреть на предоставленный текст как на поразительный историко-литературный памятник. Увидеть, как сложнейшие семейные интриги переплетались тысячи лет назад. Удивительно, насколько темы фаворитизма, обмана, они ведь, ну, остаются понятными и сегодня.
Абсолютно. И тексты, которые анализирует доктор Ван Ной, они вообще не пытаются скрыть человеческую слабость. Наоборот, выставляют на показ. Лекция начинается с грандиозного контраста, касающегося самого рождения Исаака.
О, это вообще потрясающая история.
Да, ведь его отцу Аврааму на тот момент было 100 лет, а матери Саре 90. Рождение было обещано заранее, в 17 и 18 главах Бытия. И когда прозвучало пророчество, Сара буквально рассмеялась, посчитав это физически невозможным.
Итак, давайте разберем это. Исаак рождается в результате события, которое... Оно бросает вызов всем законам биологии. Текст ясно дает понять, что его появление на свет – это исключительный момент. Но затем мы наблюдаем за жизнью этого человека, и он оказывается удивительно пассивным.
Да, крайне пассивным.
Я бы сравнила его с эдаким наследником гигантской корпорации. Человек рожден для того, чтобы управлять империей, но он просто сидит в кресле и позволяет совету директоров принимать все решения. Даже его брак с Ревеккой, дочерью Вафуила, полностью организован его отцом и слугой.
Именно. Слуга отправляется в путь, просит у Бога знак, Бог указывает на Ревекку, она соглашается поехать с ним, а Исаак просто, ну, принимает готовый результат.
Он вообще хоть что-то решает сам на этом этапе?
Практически ничего. И доктор Ванный обращает внимание на литературную стратегию текста. Пассивность Исаака подчеркивается для создания контраста с активным планом свыше. Ревекка остается бесплодной целых 20 лет. Исаак женится в 40, и только в 60 после молитв рождаются дети.
И тут начинается самое интересное. Рождаются близнецы. 25 главы. Старший будет служить младшему. Право первенства всегда было у старшего, это закон того времени. Но Исаак, этот пассивный наследник корпорации, вдруг решает пойти против устава.
Да, он решает нарушить пророчество. И причина, она просто поражает своей банальностью. Ему нравится дичь.
Еда. Он выбирает любимчика из-за еды. Ничего себе.
Угу. Гастрономические пристрастия перевесили. Причем Исаак ведь знал план. Например, в 26 главе Бог лично велит ему не ходить в Египет во время голода, а остаться в Гераре. То есть Исаак общался с Богом, он знал о завете.
И тем не менее решает тайно благословить Исава. Это же запускает цепную реакцию просто катастрофических событий. Ревекка подслушивает разговор, она обожает Якова и мгновенно придумывает совершенно дерзкую схему обмана.
Да, Ревекка берет инициативу в свои руки.
Но, подождите, Яков сначала пугается. Только вот его страх связан не с тем, что обманывать слепого отца – это как-то нехорошо. Он боится, что его поймают, потому что он гладкий, а Исав волосатый.
Именно так. Моральная сторона вопроса его, похоже, вообще не волнует на тот момент. Ревека берет проклятие на себя, они используют козьи шкуры, готовят вкусную еду, и Иаков идет в шатер.
Но разве цель оправдывает средства? Вот как исследователи это трактуют. Это звучит так, будто Яков взломал систему, чтобы получить результат, который и так был ему обещан. Зачем вообще было обманывать?
Это центральный конфликт. Доктор Ванны приводит разные подходы комментаторов. Например, Эллисон в книге «Отцы Завета» считает, что Ревека и Яков руководствовались принципом «Бог помогает тем, кто помогает себе сам».
То есть они думали, что без их мелкого мошенничества план рухнет.
Да, но есть и жесткая критика этого взгляда. Лейпольд, другой известный исследователь, возражает. Он указывает на, цитирую, «неадекватность веры, строящейся на человеческой изобретательности».
Полностью согласна с Лейпольдом. Вера, которой нужны козьи шкуры для маскировки, это как-то сомнительно.
Что здесь действительно увлекательно, текст не пытается сделать кого-то героем. Обе стороны неправы. Фаворитизм родителей разрушает семью. Но глобальный план все равно исполняется, несмотря на греховные действия людей. Бог осуществляет свою волю.
Слепой Исаак обманут, благословение отдано, возвращается настоящий Исав. И вот здесь становится действительно интересно. То, что происходит дальше, зависит от одной малюсенькой грамматической детали.
Реакция Исаака невероятна. Текст говорит, что он сильно дрожит. Но он признает, что благословение останется на Иакове. Кстати, Эллисон называет этот момент моментом истинной веры Исаака.
А Исав плачет и просит хоть что-нибудь для себя.
Да. И Исаак произносит слова, смысл которых скрыт в трудностях перевода. В стихах 39 и 40 есть еврейский предлог «мин».
И из-за него весь сыр-бор.
Абсолютно. Спор идет о том, как переводить этот предлог. Это предлог источника, то есть происхождения, или предлог разделения и отдаления.
Как пропущенная запятая в юридическом контракте. Одна деталь меняет все.
Если это источник, как в старом переводе короля Якова, то благословения Исава и Иакова звучат почти одинаково. Мол, твое жилище будет питаться от богатств земли.
Звучит неплохо, как утешительный приз.
Но современные переводы, такие как международная версия NIV, переводят это как разделение. И тогда это проклятие. Твое жилище будет вдали от богатств земли и росы небесной.
Ничего себе! И историческая реальность подтверждает именно этот вариант, да?
Потому что потомки Исава — это Идумея, а не Эдом.
Верно.
Если мы свяжем это с более широкой картиной, их земли находились к югу от Мертвого моря, и они были крайне бесплодными.
И конфликт братьев стал конфликтом народов. Давид подчинил Идумеян, потом во времена Маковеев их насильно иудаизировали.
Да. И кто вышел из этого рода, как вы думаете?
Царь Ирод Великий? Тот самый Ирод? Просто поразительно. Борьба двух братьев в шатре превратилась в геополитическую войну, дошедшую до новой эры.
Именно так. Но вернемся к Раакову. После обмана Исав хочет его убить. Ревекка снова плетет интриги. Под благовидным предлогом, мол, не хочу, чтобы он женился на Ханане Янках, она отправляет его в Падан-Арам, в Харан, к своему брату Лавану.
Беглец остается один на один со своими страхами. И он спит в месте, которое назовет Вифилем, Дом Божий. И видит этот знаменитый сон про лестницу до небес.
Да, ангелы восходят и нисходят. Восходят, чтобы отнести нужды Иакова к Богу. И нисходят, принося Божью благодать. Бог лично подтверждает завет Авраама и Иакову.
И вот тут, казалось бы, человек должен проснуться совершенно просветленным. Но Иаков произносит обет в 20 и 22 стихах, и слушайте, он общается с Богом, как с каким-то торговым автоматом.
Это поднимает важный вопрос о психологии человека.
Просто послушайте, если ты защитишь меня и дашь еду, то будешь моим Богом, и я дам тебе 10%. Если вложишь защиту, получишь процент. Это же чистый бизнес-контракт.
Лейпольд пытается его защитить, считает, что Яков не торгуется, что условия на самом деле заканчиваются позже, и это скорее констатация факта.
Ох, не знаю. Звучит как попытка обелить героя.
Согласен. И Олдерс, другой теолог, утверждает обратное. Он говорит, что Иаков все еще крайне эгоистичен и ставит Богу условия. Безусловная преданность, настоящая вера придет к нему только в 32 главе после борьбы у реки Иавок.
Вера не появляется по щелчку пальцев. Иаков добирается до Харана. И главы с 29 по 31 описывают просто эпичное столкновение. Привычка Иакова манипулировать сталкивается с настоящим мастером обмана.
О, да, его дядя Лаван. Именно в Харане начинает исполняться обещание о семени. Рождаются 11 сыновей от Лии, Рахили и двух наложниц, будущие главы колен Израиля. Но как все это происходит?
Иаков работает 7 лет за младшую и прекрасную Рахель. Наступает ночь свадьбы, Лаван устраивает пир и в полной темноте приводит к нему завуалированную Лию, у которой, как мягко пишет текст, были слабые глаза.
И только утром Иаков обнаруживает подмену. Он в ярости. А Лаван спокойно оправдывается местными традициями. Мол, в нашей стране не выдают младшую прежде старшей. Хочешь, Рахиль, работай еще 7 лет.
Это гениально. Итак, что все это значит? В лекции упоминается шуточный лимерик из журнала Евангелического теологического общества. Там говорится о том, как Лаван сказал новичку Иакову «читай мелкий шрифт».
Да, это отличная иллюстрация ситуации.
Я просто в восторге от этой поэтической справедливости. Иаков обманул слепого отца с помощью маскировки, козьей шкуры в темноте. А теперь Лаван обманывает самого Иакова с помощью маскировки, вуали, тоже в темноте. Бумеранг вернулся?
Ирония истории здесь просто зашкаливает. Текст показывает, что никто не избегает последствий своих действий. Грех Иакова вернулся к нему в том же самом виде. Он украл права старшего и теперь пострадал от традиции, защищающих права старшей дочери.
Подводя итоги, можно уверенно сказать, что эти тексты открывают нам не идеальных персонажей из детских книжек. Это живые, сомневающиеся люди. Они совершают просто ужасные ошибки, но их интриги определили ход огромной истории. Было потрясающе в этом покопаться.
Согласен, это дает совершенно новый взгляд на привычные библейские сюжеты.
И прежде чем мы попрощаемся, хочется оставить всем, кто нас слушает, небольшую пищу для размышлений. Деталь, которую мы не разбирали подробно. Сравните реакцию Исаака и Иакова на обман.
О, это интересный ракурс.
Когда слепой Исаак понял, что Иаков обманул его, он вздрогнул, да, но смирился. Он увидел в этом Божью волю, он не стал ругать Иакова или Ревекку, он принял это.
Да, принял свою судьбу.
А когда Иаков понял, что Лаван подсунул ему Лию, он пришел в неописуемую ярость. Он воспринял это исключительно как нарушение контракта, как личное оскорбление. Один увидел высший замысел, а другой — лишь банальное мошенничество.
Действительно глубокий парадокс.
Почему так? Пусть каждый поразмышляет над этим парадоксом восприятия на досуге. Огромное спасибо, что присоединились к нашему сегодняшнему разбору. До новых встреч!